Самым волнующим для меня было отыскивать редкостные экземпляры. Первого в моей жизни, и, увы, последнего, губастика, недалеко от Горинга, и одинокую ночную фиалку у подножья облитой солнцем рябины на краю буковой рощи в Чилтерне. Для него же поистине райским местом был сырой луг, изобилующий скучными, давно всем известными пальчатокоренными орхидеями. Он с наслаждением их обсчитывал, измерял и отмечал степень гибридизации. Мне хотелось разыскивать цветы, ему — открывать новые подвиды. Я переживал и тщательно скрывал это поэтические мгновения. Он жил научными трудами Дрюса и Готфри. Одинокое детство приучило меня искать прибежище в природе, как в поэме или мифе. Природа была для меня катализатором чувств, единственным доступным мне тогда театром. На 9/10 она воздействовала на эмоции подростка, возвышая их, очищая, но, помимо того, обретала ауру тайны и магии в некоем антропологическом смысле. Многие годы своей взрослой жизни я провел в отрыве от природы, но долгие травмы поры взросления оставляют глубокие следы. И нужно совсем немного увидеть цветущий сорняк у подножия бетонной стены или как птица пролетает мимо окна городской квартиры, чтобы снова погрузиться в давние ощущения. А когда удается вот так восполнить потерю, я уже не в силах противиться этому погружению, возрождению прежнего себя. Я боялся поехать с Дженни по Америке, просто потому, что знал, с ней нам придется миновать слишком много мест, где один я обязательно сделал бы остановку. Я остановился бы там не как серьезный натуралист, хотя мне и нетрудно было бы притвориться, но как одинокий обиженный ребенок, когда-то прятавшийся в зелени девонских лесов. Вся эта сторона моей натуры напрочь подавлялась в антисептическом присутствии Энтони, тем более, что тогда я не считал его целеустремленность недостатком. Эта его черта просто доказывала, что сам я в глубине души был слишком мягок и незрел. Ложь об этой стороне моего существа началась с Энтони, с Нелл и Джейн тоже. На первом курсе я был едва знаком с Джейн. О ней уже говорили практически все. Она с блеском выступила в театральном обществе Оксфордского университета, а я прекрасно понимал, что слишком зелен и до этого уровня еще не дорос. Нелл тогда еще не появилась. Однажды в кемпе, желая покрасоваться перед Энтони, я познакомил его с Джейн. Она стонала, что не понимает Декарта, о котором надо писать курсовую. Энтони принялся ей объяснять. А я должен был пойти на консультацию к своему руководителю и оставил их вдвоем, втайне посмеиваясь, что эти двое, такие разные, смогли найти хоть в чем-то общий язык. Все произошло не так уж быстро. Кажется, Энтони в том семестре успел сходить куда-то вместе с ней пару раз. Летние каникулы они провели врозь, но, видимо, писали друг другу. А к концу календарного года они уже были вместе. И тут приехала Нелл, мой утешительный приз. Она была миловиднее Джейн, и маска пустенькой сексапилочки еще пряталась под строгой сдержанностью первокурсницы. Я думал, что мы абсолютно подходим друг другу, все четверо. Мне нравилась Нелл. Я наслаждался ее обнаженным телом, когда получил к нему доступ, и весь второй курс это не давало мне осознать, каковы мои чувства на самом деле. В оставшиеся два студенческих лета Джейн и Нелл часто сопровождали нас в походах за орхидеями и всегда подшучивали над нами, каждая по-своему. Я не хочу изображать Энтони человеком, лишенным чувства юмора, но все в его жизни было всегда разложено по полочкам. Всякое увлечение — признак дурного вкуса. Он редко подсмеивался над собой, но охотно смеялся, когда нас поддразнивали девчонки. Фраза «Пожалуй, я сейчас набросаю этот лабеллум», стала у нас расхожей шуткой.
Лабеллум. По латыни «губа», «губка». В шутке обыгрывается название орхидеи «губастик» и подобие латинского слова английскому «лейбл» — «ярлык», а также пристрастие Энтони к латинскому языку и классификации растений — наклеиванию ярлыков.
Я никогда не мог с уверенностью сказать, что именно она означает, но стоило кому-то из нас ее произнести, как мы корчились от подавляемого смеха. Мы пользовались ею чаще всего в отношении посторонних, и каким-то образом посторонним, вроде бы лишним, становился Энтони. Кроме того, шутка помогала скрыть правду. по-настоящему лишним в этой компании был я. Для девушек эти походы были просто поводом для прогулок без определенной цели и маршрута, ленивых завтраков на траве, наслаждение соловьиными трелями у отмура, пока мы с Энтони занимались сбором растений. Для него это было как бы решением очередного кроссворда. Он мог заняться конкретными предметами, отдохнуть от отвлеченных идей. Для меня же это было всем тем, что я утрачивал навсегда. Когда уже много позже, после развода, после витриола, я почувствовал, что мне удалось наконец взглянуть на эту сторону себя самого с некоторого расстояния, решить проблему показалось мне проще простого. Но после всего, что произошло, пустить новые корни в старую почву оказалось много труднее, чем я себе представлял. На ферме в Девоне я скучал, страдал от одиночества. Обнаружил, что магия этих мест, до сих пор жившая в моей памяти, куда-то исчезла, и что природа в реальности однообразна и постоянно повторяет себя.